эфире «Радио России», «Радио Урал».
На одной волне.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио России», «Радио Урала», в эфире программа «На одной волне», у микрофона Сергей Храмушин. Здесь на одной волне с ведущим и слушателями находятся депутаты Екатеринбургской городской думы. Вместе смотрим на результаты их работы, строим прогнозы на будущее и пытаемся сообща сделать наш город лучше. И сегодня со мной в студии вновь депутат Екатеринбургской городской думы Денис Хованцев. Денис, добрый день.
Мы с вами очень подробно сейчас поговорили, насколько перспектива развития Екатеринбурга существует, и как мы уже делаем первые шаги, но предлагаю с другой стороны посмотреть на эту проблематику и сравнить с другими городами, раз у нас есть такая возможность. А, насколько я знаю, вы в составе делегации Екатеринбурга посетили Международный форум экономического сотрудничества, который проходил в городе Минск. И вот как раз, если посмотреть на то, как у других, как бы это парадоксально не звучало, насколько посещение Минска помогает правильно выстроить всю эту картину в голове?
Такой хороший вопрос, спасибо. Давайте сначала расскажу, что мне понравилось в Минске, потом расскажу, как они к этому пришли, и потом попытаемся какие-то выводы сделать из этого опыта. Минск – потрясающий город. Я благодарен тому, что я попал в состав этой делегации. У меня много что я увидел, очень много полезного. Встречался с различными людьми, с депутатами города Минска, с руководителями. Что мне больше всего понравилось? Минск – очень чистый город. Очень чистый город, нигде не... все подстрижено, благоустройство все аккуратное, нигде не валяется никакого мусора, ничего такого нет. Даже несмотря на достаточно ограниченное количество урн, все равно в Минске очень чисто. Мне понравилось в Минске, что остановочные комплексы все чистые, не разбитые, не заклеены какой-то различной рекламой, какими-то другими объявлениями. И как-то это, знаете, так резало глаз, да, нам, привыкшим в городе Екатеринбурге, видеть немножко иную картину. Когда мы встретились с минскими депутатами, я в первую очередь задал вопрос. Вот смотрите, мы к вам ехали в 11 часов, на улицах нет людей, никто по улицам не ходит, толп каких-то там шатающихся, праздно шатающихся людей нет. Мы проехали торговый комплекс какой-то был в Минске. Я не вижу пробку на въезде в этот торговый комплекс. Я говорю, а где все люди? И на меня так посмотрел руководитель. Работают. Понятно. Больше вопросов нет, говорю. Второй, говорю, у меня вопрос интересует. Как вы добились того, что у вас абсолютно чистые улицы, абсолютно все целое, скамейки не поломаны, остановочные комплексы целые, не разбитые, не заклеены бумагой, какими-то там объявлениями непонятными, не разрисованы вандальными надписями. Ну, говорю, тут тоже все очень просто. Мы мало того, что следим за тем, чтобы вовремя все убиралось, чистилось и снималось. Кроме того, у нас есть такое понятие муниципальный штраф за причинение ущерба муниципальному имуществу. И вот это, говорит, он в стократном размере. То есть, если вы, например, разбили витрину, там, я не знаю, остановочного комплекса, которая стоит 100 рублей, мы эту сумму умножаем на 100, и этот штраф вы платите в бюджет города Минска. Я это рассказал пример, о котором я тоже много рассказываю. Пример мне рассказывает депутат Минской городской думы. Вот ко мне, например, пришла женщина, рассказывает такую историю. Она шла после работы, была в каком-то грустном настроении, зашла в какой-то магазин, купила крепкий алкогольный напиток, выпила этот алкогольный напиток, ей стало еще грустнее, и она бутылкой разбила стекло в этом остановочном комплексе. Вот, говорит, вот мы с нее теперь взыскали штраф, ну, перевел на доллар, чтобы нам было понятно, 6 тысяч долларов. Подход, видите, у города Минска такой, он, этот подход позволяет, наверное, контролировать то, что никто не будет вести себя как-то неадекватно на улице города Минска, не будет причинять ущерб муниципальному имуществу. Третье, что меня поразило, это если в Минске тоже есть самокаты, как и у нас в Екатеринбурге, как и в других городах, но они стоят только в специально отведенных местах. Никто с бешеной скоростью по тротуарам не ездит, никто тебя не пытается обогнать, никто тебе не сигналит в спину, чтобы ты уступил. Я думаю, я, честно говоря, не спросил, какой штраф, но я думаю, наверное, штрафы примерно такого же типа. Но на что он мне рассказал, что все эти средства индивидуальной мобильности размещаются только в специально отведенных местах. Приоритет на тротуаре только у пешехода. И, соответственно, люди, которые привыкли к тому, что нужно вести себя в соответствии с определенными правилами, и используют средства индивидуальной мобильности также в соответствии с определенными правилами. Никто не пытается как-то эти правила нарушить, понимая, что последствия будут достаточно суровые, так скажем. Все в этой ситуации зависит от позиции компаний, которые оказывают услуги, этих кикшеринговых компаний. Мы, например, когда готовили проект соглашения с кикшеринговыми компаниями о правилах размещения и использования самокатов в Екатеринбурге, неоднократно призывали их к диалогу. Это я говорю в рамках рабочей группы Екатеринбургской городской думы, не в рамках уже, когда в рабочую группу вошли представители администрации. И лично я и другие мои коллеги-депутаты говорили, вот вы посмотрите на опыт города Перми, предположим. Там же кардинально пришли к этому вопросу. На что нам представители компании говорили, мы оспорим решение Пермской городской думы в суде, мы выиграем, мы написали жалобу в прокуратуру, мы уверены в себе. Что мы видим? На прошлой неделе Пермский городской суд отказал кикшеринговой компании в оспаривании их постановления там, Пермской городской думы, условно говоря. То есть, когда люди не пытаются найти компромисс, когда люди пытаются отстоять только свою точку зрения и не слыша какую-то конструктивную критику, все заканчивается достаточно плачевно. Наша принципиальная обязанность и моя принципиальная позиция, мы должны защитить пешеходов на тротуарах. Это в первую очередь. Тротуар должен быть безопасным для пешехода. Второе уже – это предоставление доп. Услуг. Это, я говорю про кикшеринговые компании. Они пользуются муниципальной инфраструктурой, они должны пользоваться безопасно для других людей в первую очередь, а потом уже для себя. Мы пытались донести, заключили соглашение. Да, это хорошо, да, сейчас у нас есть зоны, где нельзя парковаться, где ограничена скорость, где, в принципе, запрещено движение на самокатах, но на этом мы не останавливаемся. Я все-таки считаю, что мы должны добиться от кикшеринговых компаний, это обязательно верификация пользователя, чтобы мы любой государственный, муниципальный орган мог получить информацию, кто проехал на таком-то самокате в такой-то период времени по такому-то перекрестку. И у пользователя не было ложного ощущения безнаказанности. То есть, я ничем не отвечаю, я абсолютно скрыт от всех, я арендовал самокат, ввел какие-то свои, не совсем свои достоверные данные, и ничего мне за это не будет. Вот когда мы эти вопросы закроем, у нас проблема с средствами индивидуальной мобильности будет решена. В Минске более жесткие условия. Самокаты стоят только в отведенных местах, ездят только с ограниченной скоростью. Не было никаких проблем, и я не видел никаких проблем, что кто-то там кого-то сбил или кто-то попал в ДТП. Нужно ли, вот мы до этого еще с вами разговаривали о таких достаточно существенных штрафах за причинение ущерба муниципальному имуществу, выход ли это из ситуации? Ну, тут можно подискутировать, поговорить. Большие штрафы, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, такой удар, наверное, да, будет для какого-то потребителя, который сделал это, может быть, случайно, может быть, не специально. То есть, тут есть повод, о чем поговорить. Я не настаиваю на том, что необходимо нам сейчас такие драконовские штрафы вводить, тем более это вне моей компетенции. Но поговорить об этом, обсудить этот способ решения вопроса возможно. Поэтому с этим торопиться не надо, со штрафами торопиться не надо. Что еще мне понравилось в Минске, это, конечно, поддержка многодетных семей. То есть сейчас мы регулярно слышим от руководителей, чиновников, депутатов различных уровней необходимости поддержки. У нас впереди демографическая яма, или мы уже в ней. Что делают в Минске? Это действительно культ семьи с тремя и более детьми. Это действительно предоставление субсидии в размере 50% скидки на покупку квартиры, если в семье три ребенка. Это предоставление субсидии в размере 100%, если в семье 5 детей. В Беларуси 60% семей – это семьи многодетные. Вот это вот государственная политика, это государственная поддержка. Надо ли идти по этому пути, я не знаю. У нас все-таки другие масштабы и другое количество. Но способ этот использовать нужно однозначно. Об этом надо говорить. Это действительно помогает. И людям помогает. Они более уверены в своем будущем. Они понимают, что все, вот у них они проблемы с жильем решили и могут заниматься другими вопросами. Ну и, соответственно, государство понимает, что они не просто так отдают кому-то квартиры, они отдают квартиры своему будущему поколению. Практика, которая мне не понравилась, но я тоже должен сказать, что мне не понравилось в Минске. Минск принял решение для себя, что они развивают город только в пределах своей кольцевой автодороги. Город не расширяется, город, условно говоря, не расползается. Город строится только внутри этого кольца. Ну, на мой взгляд, это, наверное, для Екатеринбурга неправильный подход. Это не нужно Екатеринбургу. Екатеринбург должен развиваться во всех направлениях, потому что зачем? Ну, мы себя ограничивать в этом не должны. Вот в Минске такая вот политика.
Вот интересный момент, на котором хочется остановиться. Вы сказали, что вопрос демографии там решается, ну, немножко по-другому, не как у нас в России. И вот расскажите, а если смотреть с позиции именно Екатеринбурга? Ведь у нас, да, действительно наблюдаются некоторые просадки с точки зрения рождаемости детей. Но именно как развивающийся город-миллионник мы достаточно на хороших показаниях. И вот за счет чего удается все-таки поддерживать это, а что надо сейчас поменять в Екатеринбурге из того, что можно попытаться решить, ну, допустим, силами депутатов Екатеринбургской гордумы?
За счет чего это удается? Это за счет того, что 60% бюджета города Екатеринбурга тратится на решение социальных проблем, на социалку так называемую. Школы, садики, поликлиники, центры развития, центры творчества. Все равно упор идет именно на будущее поколение, на обучение, развитие будущих поколений. 60% бюджета – это действительно это огромные цифры. Поэтому можно только спасибо сказать руководителям города Екатеринбурга, что они держат руку на пульсе и обращают внимание именно на подрастающее, на будущее поколение. Соответственно, жители города Екатеринбурга, я думаю, видят это, как развивается в этом направлении город. Ну и, соответственно, город у нас, население города растет. В отношении всей страны, если вы спросили об этом, ну, вопрос достаточно сложный. Я вот в прошлой нашей программе думал и рассуждал о том, что нам все-таки необходимо, кроме того, что я перечислил, экономически и финансово поддерживать многодетных семей, думать об уменьшении трудового дня для женщин, которые имеют там, двух или более детей, предоставление дополнительных выходных, дополнительных отпусков. Ну, такая сложная тема, которая... Я думаю, сходу ты ее и не решите, этот вопрос.
Сейчас у нас начало октября. Можно сказать, что летний сезон официально закончен, и проблематика, которая чаще всего возникает в летнее время, тоже уходит до следующего сезона, следующего года. И вот как раз, какие проблемы, какие вопросы уже через, допустим, обращение граждан или по среднегодовым, так скажем, показателям, сейчас именно предстоит решать?
Ну, с одной стороны, я с вами не соглашусь. Проблема-то, конечно, она просто не такая острая будет там, или не такая важная. Она всегда остается и проблема летнего периода времени, и там и осеннего, и зимнего. Сейчас у нас закончились, условно говоря, самокаты, лагеря, и подготовка к учебному году начнется уборка улиц, субботники, потом у нас начнутся снегопады, уборка машин, уборка мусора и снега. Что непосредственно в моей депутатской деятельности? Сейчас я в последнее время начал, вынужден активно заниматься решением проблем матерей и жен участников СВО. То есть ко мне в мою приемную уже неоднократно обращаются матери, жены погибших, пропавших без вести. И это такой очень больной для меня вопрос, потому что их близкий, родной человек погиб, защищая свою страну. И, соответственно, мы должны сделать все, чтобы... это, конечно, не восполнить, да, но хоть что-то как-то помочь, чтобы у них не было каких-то личных, каких-то там бытовых проблем. Но, к сожалению, у нас есть ряд проблем, которыми мы занимаемся. Это и получение удостоверений участников боевых действий, это и получение заработной платы, которую недовыплатили по каким-то различным причинам. Это и получение пособий. Есть вопросы, к сожалению, я считаю, что этого не должно быть, но нам приходится это решать. Почему? Пока не могу сказать, почему. Где-то что-то у нас какая-то недоработка в этом направлении, но эта проблема есть, и я сейчас этой проблемой занимаюсь.
Денис, раз уж мы с вами начали говорить про те проблемы, которые возникают от сезонности и в начале октября, одна из самых ключевых моментов и самых ключевых проблем – это ЖКХ, это отопление и, в принципе, все вопросы, касающиеся этого. И вот давайте поговорим. У нас часто появляются с началом нового отопительного сезона новости о том, что ЖКХ подорожает и какие-то определенные процентовки после этого следуют в средствах массовой информации. В принципе, а почему так происходит? И опять же, на примере Екатеринбурга, можем ли мы каким-то образом на это повлиять?
Действительно хороший вопрос, а почему это происходит? С одной стороны, мы можем говорить о том, что у нас есть инфляция, дорожание заработной платы, удорожание поставщиков материалов, еще какие-то ресурсы. С другой стороны, давайте посмотрим, а что у нас с собираемостью? Никто не будет лукавить, что у нас 100% собираемость. А разве это не причина повышения ставок и повышения тарифов? То есть у нас управляющая компания планирует, что она собирает, там, условно говоря, соберет 100 рублей с одного дома, 100 рублей заплатит поставщику там, электричества или воды, и они как-то будут жить. Вместо того, чтобы собрать 100 рублей, управляющая компания собирает 80 рублей, отправляет поставщику еще меньше, поставщик не получает свои доходы, и, соответственно, это какой-то такой снежный ком. Мы с этой ситуацией уже сталкивались во время пандемии. Когда у нас случилась пандемия, у нас резко обрушился пассажиропоток в транспорте. Соответственно, организации, которые оказывали на тот момент услуги, сразу получили удар по своему бюджету, то есть у них резко упала выручка, они не смогли закупить себе ГСМ, не смогли закупить себе запчасти, не смогли вовремя повышать заработные платы работникам, у них работники ушли, и такой снежный ком, вроде из-за того, что на самом деле ничего глобального не произошло, просто в какой-то период времени люди взяли и перестали ездить на общественном транспорте. Возвращаемся к ЖКХ, точно такая же ситуация. А, еще забыл сказать, что у нас собираемость на некоторых маршрутах до 50% была. Откуда людям брать деньги? Как раз вот собираемости на собираемости у пассажиров. Соответственно, возвращаемся к ЖКХ. Если мы представим такую ситуацию, что у нас 100% собираемость, и управляющие компании, поставщики ресурсов, все остальные, кто участвует в этом процессе, твердо уверены, что они получат все деньги вовремя, в срок. Я думаю, это как раз способ снижения тарифов на ЖКХ. И об этом необходимо говорить. У нас руководители администрации города Екатеринбурга, которые приходят на различные радиостанции, телевидение, об этом то же самое говорят. Давайте говорить о собираемости. Нам необходимо собирать. все денежные средства. Те люди, которые не могут в силу различных причин оплачивать за жилье и коммунальные услуги, пожалуйста, приходите в свою управляющую компанию, будем искать выходы из ситуации. Но просто так замалчивать и говорить, что не получается, тоже это ведь не выход.
Будем следить за тем, как будет развиваться этот вопрос в Екатеринбурге. Большое спасибо, что стали гостем нашей программы. Я напомню, что у микрофона сегодня работал Сергей Хромушин, и гостем в студии был депутат Екатеринбургской городской думы Денис Хованцев.
Спасибо большое.
На одной волне. Волне.
Радио Урал.